Слава Господу! Мы в конце служения еще помолимся о всех наших детях, о тех, кто идет в школу, о тех, кто еще не идет в школу, но тех, кто готовится в будущем пойти в школу, чтобы учиться. Мы помолимся, как церковь, благословим наших детей, потому что я верю, что это очень важно. И своего рода каждый год 1 сентября – это какой-то вот такой вот этап для наших детей, да. У кого-то вот у нас Богдан идет в первый класс, у кого-то там уже не в первый, уже несколько лет кто-то учится. Но я верю, что вот это время учебы, время, когда наши дети, да, они получают образование, нам особенно важно, как родителям, особенно важно, как церкви, благословлять наших детей, чтобы они видели, что это важно, это действительно не просто такая обязаловка, то, что нужно, потому что вот все ходят в школу, но чтобы дети понимали, что это вклад в их будущее, это Божье благословение, это, ну, то, что действительно принесет хорошие плоды в ихнем, может быть, будущем, уже в зрелом возрасте, хотя я понимаю, что дети навряд ли, ну, как бы часто задумываются о том, что будет, когда они вырастут. Может быть, иногда у них какие-то бывают мечты или желания, но я верю, что нам нужно вот в этом особенно благословлять наших детей, мы в завершении об этом помолимся. Хотел бы вместе с вами, церковь, чтобы мы обратились к Божьему Слову. Мы будем продолжать говорить о том, что мы должны, как церковь, должны, как верующие, делать в это время, в этих обстоятельствах, в которых мы живем. В прошлое воскресенье была чудесная проповедь. У нас в гостях была пастор Ольга Синельникова из Церкви Спасения. И она делилась о том, как мы можем быть светом. Как мы можем быть светом в семье, как мы можем быть светом на улице, как мы можем быть светом у себя на работе, как мы можем быть светом, то есть в различных обстоятельствах или в различных сферах нашей жизни. Я надеюсь, что каждый из вас что-то для себя драгоценное извлек. Те, кто, возможно, пропустили это служение, то есть я говорил в тот раз, еще раз скажу, что мы записывали эту проповедь, она есть у нас на церковном сайте, то есть можно ее скачать, послушать, либо даже в интернете послушать, поэтому если у вас есть возможность, да, зайти в интернет, послушать эту проповедь, я вам рекомендую, потому что я сам переслушивал на прошлой неделе очень такое вот насущное, важное слово, потому что мы все живем в окружении других людей, и, может быть, нам иногда хотелось бы, чтобы никто нас не трогал, никто нас, как бы так сказать, не дергал, никто нас где-то ни в чем не притеснял, но Бог так устроил, и это Божья воля, чтобы мы постоянно находились в окружении других людей, и чтобы мы влияли на других людей, и чтобы мы позволяли Богу также через других людей где-то светить, где-то осолять нашу жизнь, где-то чтобы Бог мог нам служить. И сегодняшняя тема, о чем я хотел бы с вами, церковь, поговорить, это как быть верным управителем в том, что Бог нам, вам и мне доверил. Мы сегодня прочитаем одну чудесную историю. Она записана в 16 главе Евангелия от Луки. Давайте мы вместе откроем. 16 глава Евангелия от Луки. Я когда-то уже проповедовал о неверном управителе и о том, что наша жизнь – это то неправедное богатство, которое верено нам Богом. Но сегодня я хотел бы, чтобы мы посмотрели на эту притчу немножко с другой стороны, посмотрели на эту притчу глазами Иисуса Христа. Именно увидели то послание, которое Иисус в нее заложил, обращаясь к своим современникам, к своим ученикам и обращаясь ко всем тем людям, кто будет уже читать эту притчу, записанную в Писании. Давайте вместе посмотрим с первого стиха. «Сказал же и к ученикам своим: один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему: что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять. Тогда управитель сказал сам себе: что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом. И призвав должников господина своего, каждого порознь сказал первому: «Сколько ты должен господину моему?» Он сказал: 100 мер масла. И сказал ему: «Возьми твою расписку и садись скорее, напиши 50». Потом другому сказал: «А ты сколько должен?» Он отвечал: 100 мер пшеницы. И сказал ему: «Возьми твою расписку и напиши 80». И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливые сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верным в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше?» Интересная такая история. Иисус рассказывает ситуацию или такую приводит иллюстрацию, которая, я думаю, была знакома всем его современникам. Если я сегодня вас спрошу, слышали ли вы хоть раз такое слово, как менеджер? Кто-то слышал? Менеджер, да? Такое сегодня популярное слово. Так вот, менеджер, да, то, что мы сегодня называем менеджером, это есть управитель или управляющий. Человек, который управляет каким-то количеством людей или управляет каким-то определенным имуществом или имением. Во времена Иисуса Христа еще не было западной цивилизации, не было такого слова, как менеджер, поэтому Иисус называет вещи своими именами, и Он рассказывает историю об одном таком управляющем или управителе, которого хозяин поставил над своим имением. Это была распространенная практика. То есть сегодня хорошие хозяева, да, они ищут вот этих вот профессионалов, менеджеров, директоров, управляющих, которым бы они могли доверить свой бизнес, могли бы доверить свои предприятия, чтобы они их развивали, чтобы они их где-то высвобождали для того, чтобы они могли продумывать какие-то там стратегические планы на будущее, больше думать о развитии там каких-то глобальном бизнесе. А людям, которые профессионалы в своем деле, профессиональные управляющие, они доверяют, чтобы они этот бизнес, который они в свое время, возможно, сами начинали, возможно, это был какой-то семейный бизнес, чтобы они этот бизнес поддерживали, развивали, не давали ему где-то прийти к банкротству, разориться. И точно так же хозяин в этой притче, он доверил управление над своим имением одному из своих служащих. И эта практика, она была повсеместна, то есть часто даже хозяин, он мог не жить и не быть вот рядом с тем вот имуществом или бизнесом, который он передавал управляющим. То есть он мог жить вообще в другой стране, в другой провинции, только время от времени приезжать, чтобы проверить, как идут дела, как развивается бизнес или он идет в упадок. И здесь мы видим в этой истории, что кто-то донес хозяину, что в его отсутствие этот управляющий, он просто, так сказать, решил, что все, что принадлежит моему хозяину, это моя личная собственность, я могу с ней распоряжаться, как мне хочется. И он начал просто ее где-то там тратить на какие-то свои нужды, там себе машину купил, квартиру, там еще что-то, там дачу за городом построил. И хозяин приехал, чтобы разобраться с этим управляющим. И, естественно, перед тем, как его уже окончательно уволить, рассчитать, он говорит: «Подготовь отчет, то есть отчитайся о том, как ты вел бизнес, как ты заботился о моем предприятии, мое отсутствие». И этот управляющий, он понял, что у него есть еще последние считанные какие-то часы или, может, последний день работы, когда он может еще хоть что-то урвать или хоть какую-то пользу получить от вот этого вот бизнеса или от этого имущества, которое, по сути, было не его. И тут у него такая появилась гениальная идея, такая эврика. Он понял, что он всю жизнь, да, проработал в офисе, он не привык там работать где-то на огороде, в поле или на заводе вкалывать, и он знал, что он не сможет пойти где-то там картошку копать или на стройку устроиться, то что у него не было таких навыков. И также он был человеком, который, ну, имел такое собственное достоинство, и он понимал, что он не будет там где-то сидеть у дороги или возле храма, не будет попрошайничать, то есть это тоже было ниже его достоинства. И тогда он придумал, да, ту идею, о которой здесь говорит Иисус. Он призвал должников своего хозяина, и он просто, ну, им позволил переписать свои расписки, долговые обязательства перед своим хозяином. И каждому, да, на какую-то часть уменьшил их недолг, как бы от лица хозяина. Но лично это, ну, это была его личная инициатива. И интересно, что когда хозяин в этой притче, да, он узнал о том, что сделал его управитель, он не сказал: «Вот ты, негодяй, и так привел мой бизнес почти к банкротству, и так ты все время, сколько работал, постоянно воровал, а тут ты еще напоследок решил меня еще так сказать, обчистить или ограбить». Интересно, что Иисус, и мы знаем, да, что когда Иисус говорит там о господине, о слугах, о хозяине, об управляющих, всегда под господином или под хозяином подразумевается Бог. И мы здесь видим, что Бог хвалит вот этого нечестивого человека, грешника, за то, что он воспользовался доступом, да, к имению своего хозяина для того, чтобы, ну, какие-то решить свои меркантильные интересы, обеспечить свое будущее, да, безбедную старость. Тогда пенсии не было, поэтому вот он себе придумал такую стратегию. Я прощу им долг, а потом они мне будут должны. Плюс они еще будут соучастниками преступления, потому что они, как бы, зная, сколько они должны, да, они как бы пошли на, согласились на это мошенничество. И знаете, первое, о чем здесь Иисус говорит, и первое, на что хочу обратить ваше внимание, это не на то, что обманывать, воровать или брать все, что плохо лежит, это нормально и хорошо. Церковь, я об этом не проповедую, и Иисус об этом здесь не учил. То есть это не суть этой притчи. Но первая и самая важная цель, то, что хочет Иисус донести вам и мне, церковь, он говорит, что все, что мы сегодня считаем своим, или все, что мы имеем в нашей жизни, на самом деле это не ваше. Поверните своему соседу и скажите: все, что ты сегодня имеешь, это не твое. Это не твое. Может, вам сейчас это не очень нравится, но именно об этом Иисус здесь говорит. Он говорит, что все, что мы имеем в нашей жизни, а мы вот этот вот управляющий, мы вот этот вот управляющий. Иисус говорит, все, что мы сегодня имеем, чем мы распоряжаемся, мы думаем, что это мое. Мое время, мое здоровье, моя работа, моя семья, мои дети, ну, все мое, все мое. Вот все, что я не бачу, все мое, да? Как в этом мультике, да, падал прошлогодний смех. Ой, какой хорошенький половичок, да, был, да? То есть все, что, так сказать, лежит без присмотра, оно все мое. И знаете, Иисус говорит, что все, что мы сегодня, и Он обращается здесь к верующим, к церкви прежде всего, потому что следующий урок, мы к нему еще дойдем, Он говорит, что сыны века, да, сего они более догадливые сынов света. Люди в этом мире, они понимают, как пользоваться даже чужим имением. А Иисус говорит, что то, что мы имеем и мы считаем своим, да, это на самом деле веренное нам Богом, и однажды Бог, как хозяин, Он возвратится и спросит у нас отчет, как мы распоряжались вот этим веренным нам временем, здоровьем, финансами, возможностями, работами и различными другими ресурсами. Я не знаю, насколько часто вы об этом задумываетесь, но на самом деле, когда вы или я, мы, допустим, опаздываем на служение или опаздываем на какую-то встречу, и мы тем самым подводим человека или подводим Бога или подводим какого-то служителя, мы не просто, ну, как бы человека в чем-то обворовали, да, во времени, позже что-то началось или где-то мы опоздали. Мы обворовываем Бога, потому что мы воруем то время, которое Бог нам верил. Понимаете, церковь? Когда мы кому-то что-то обещаем, и потом не выполняем свое обещание, мы не просто обманываем человека, мы обворовываем и обманываем своего хозяина, потому что мы пообещали то, что Бог нам дал, и то, что если мы уже это пообещали, да, так сказать, подвязались это делать, то мы должны это выполнить. Потому что если мы в этом не верны, то мы не верны не просто человеку. Мы не просто человека подвели, обидели кого-то, иногда, может быть, вот говоря, да, подставили, да, потому что, ну, не мы потом выслушиваем, да, какие-то вот недовольства, а выслушивает тот человек, который ответственный, да, за какое-то дело, за какое-то служение, за, ну, проведение какого-то мероприятия. И Бог хочет, чтобы мы увидели, церковь, что на самом деле мы не просто что-то делаем для людей, мы не просто, ну, как бы там, опаздываем на какую-то ну, встречу, которая людьми организована. Мы делаем что-то для Бога, и если мы опаздываем на мероприятие или дело, которое Бог же инициировал. Да, через человека, да, через какого-то, ну, группу людей, там, через церковь. И мы должны в этом, церковь, увидеть себя. Иногда мы думаем, церковь, и, может быть, вы увидите себя или... Я, по крайней мере, себя точно в этом вижу. Мы думаем, что вот мы простили там человека, нас человек обидел, да? Или человек что-то у нас взял и не вернул. И мы думаем, ну ладно, я ему прощу. То есть вы понимаете, что, ну, как бы есть определенные обстоятельства в жизни человека, почему он вам не может этот долг вернуть, или почему, возможно, он не подойдет первый, не попросит у вас прощения. Вы говорите, ну ладно, я же верующий, так и быть его прощу. И знаете, вы, и потом вы думаете про себя, вот какой я хороший, я этого человека простил, я на него не злюсь, я про него там каждую минуту, каждую секунду плохо не думаю. И знаете, вот когда мы так начинаем думать, то мы поступаем как вот этот неверный управитель. Мы простили тот долг, который человек должен был Богу, потому что Бог нам дал, да, там те финансы, которые мы одолжили, Бог нам дал то время, которое мы послужили человеку, Бог дал нам даже вот, вот это понимание, что нужно прощать других людей, потому что Он нас простил. А потом мы себе прощаем как бы другому человеку и думаем, о, вот, я молодец, теперь он мне точно должен, еще в два раза больше. Теперь я ему потом припомню, когда мне надо будет, да, когда я там, меня с работы уволят, или проблемы будут там в семье, или еще что-то, я ему обязательно напомню. Вот помнишь, я тебя простил, вот помнишь, ты мне был должен, теперь помоги мне. Иисус говорит, если мы так думаем, то мы похожи на вот этого неверного управляющего, потому что то, что мы простили, это было не наше. Мы простили не какой-то свой личный долг, да, мы простили то, что Хозяин, наш Господь, нам доверил, мы этим распоряжаемся, думаем, что это наше, и потом мы еще, так сказать, прощаем от своего лица, даже не говорим, там, пусть Бог простит, да, или пусть Бог тебя помилует, вразумит. Все, что мы имеем, все, чем мы, церковь, распоряжаемся, оно верено нам Богом, и мы всего лишь управляющие, или если кому-то более близко слово «менеджеры», мы всего лишь менеджеры, распорядители в Божьем имении, которое Бог нам дал. Следующая истина, о которой Иисус здесь говорит, это вот то, что написано в 8 стихе. «Господин, да, Бог, Он похвалил управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливые сынов света в своем роде». Заметьте, Бог не похвалил этого управляющего за то, что он сделал грех. Бог похвалил его за то, что он догадливо или мудро поступил, даже пускай в последний день своей работы, что он наконец-то где-то в чем-то, ну, послужил не только себе любимому, не только для своей корости, а для других людей. Потому что когда этот человек, он простил часть долга этих людей, он своего рода не только заслужил ихнее расположение, где-то в чем-то он заслужил и ихнее расположение по отношению к его хозяину. Потому что эти люди, они отчасти, возможно, думали, что это была также инициатива или это было санкционировано господином, хозяином этого имения, он разрешил этому управителю, да, чтобы он эти, ну, часть ихнего долга простил. И то, что здесь Бог говорит, и то, на что я хочу ваше внимание обратить, в 9 стихе Иисус дает нам рекомендацию. Он говорит, «И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Я думаю, что многие из вас, вы до конца не понимаете этот стих. Как мы можем приобретать этих друзей, да, богатство неправедным, и что значит, что они примут нас в вечные обители, когда мы обнищаем. Но знаете, вы больше поймете этот стих, когда вы для себя просто проанализируете, что ценно на небесах и что ценно здесь на земле. На земле ценно, да, сегодня ценно золото, там, доллар, какие-то вещи материальные, там, машины, квартиры, дачи, какое-то ваше имущество, оно ценно, да? Мы всем этим пользуемся, так, церковь? Мы все же одеты, да? Никто голый не пришел. У нас есть во что одеться, во что обуться, есть что поесть. И эти вещи, они имеют цену здесь на земле. Но скажите мне, пожалуйста, вот то, чем мы здесь пользуемся, материальные блага, они будут иметь какую-то ценность там на небесах? Нет. А что тогда ценно на небесах? Кто мне скажет? На прошлом служении я немножко, когда мы, ну, перед пожертвованием немножко делился. Кто скажет, единственная драгоценность на небесах, то, что дороже золота, дороже всех материальных благ вещей, что самое драгоценное в глазах Божьих и то, что будет драгоценным на небесах? Кто скажет? Нет, не любовь, не вера. Что? Спасенные души, люди. Люди – самая огромнейшая драгоценность в глазах Божьих. И то, что Бог хотел, чтобы мы понимали, что это ценность и здесь на земле. Хотя, к сожалению, и мы живем как раз в то время, когда жизни людей, они, ну, такое ощущение, что ничего не стоит. Да? Кто-то себе решил, что он будет ради каких-то своих амбиций, да, там, для того, чтобы там, какие-то геополитические вопросы решать, влияние, да, он будет убивать там, и посылать своих солдат, чтобы они убивали и погибали. И ну, это происходит, да, люди погибают, кто-то ихними судьбами распоряжается, но Иисус здесь говорит, что самое ценное, то, что мы можем здесь приобрести на земле, и вот для чего мы можем использовать вот это неправильное богатство, да, почему неправильное? Не за то, что оно нечестным образом нажито, а потому что оно не наше. Потому что Бог нам это дал, мы всего лишь этим распоряжаемся. И поэтому Иисус подчеркивает, это неправедно, это не то, что принадлежит вам, это не ваша собственность, и вы можете самый лучший вклад, и этот вклад, он котируется в небесном банке, вы можете вложить это в жизни других людей. И тогда, когда вы будете на небесах, вот эти люди, приобретенные вами для Господа, они станут залогом того, что вы будете также приняты на небесах. Потому что Иисус говорит, что каждый из нас рано или поздно обнищает. Скажите своему соседу, рано или поздно ты обнищаешь. Может быть, вам это не очень нравится, но все мы перейдем на небеса банкротами, с нулем. Мы все потеряем. Никто ничего, ни кошелька, ни своего телефона, ни даже своих любимых штанов на небеса не заберет. Мы перейдем на небеса полностью нищими. Как говорят, голыми, как сокол, да? Вот полностью, вот как говорят, нищий, банкрот, я не знаю, какое еще слово сказать. Вот туда мы попадем полностью нищими. И единственное наше имущество или драгоценность, или награда, это вот будут вот эти спасенные люди. У раввинов даже есть такая вот пословица, она есть в бюллетне, что самый лучший вклад богатого вот здесь на земле, это вклад в жизнь нищего, то есть тот, кто нуждается, потому что потом этот вклад, он ему как бы зачтется там в вечности. А если мы не вкладываем, да, то богатство, оно может быть разным, может кто-то думает, ну у меня нету миллиона лишнего, да. Я сегодня там не президент Украины, я сегодня не политик влиятельный, я не могу никому сегодня послужить, у меня квартира маленькая, даже не, там, беженца не могу принять. А я вам скажу, каждый из нас чем-то богат. Если вы не богаты деньгами, вы богаты временем. Если вы не богаты временем, вы богаты какими-то материальными благами. Вы можете там одежду пожертвовать, вы можете, допустим, какие-то лекарства купить, вы можете даже человеку послужить своими ушами, потому что много людей сегодня нуждаются в утешении, нуждаются в том, чтобы кто-то с ними пообщался и просто выслушал их боль, потому что они, ну реально, многие люди сегодня потеряли смысл жизни из-за того, что они потеряли там отцов, матерей, детей, и они не видят, для чего им дальше жить. Для них, ну, непонятно, почему это именно с ними произошло, а у них, соседи все нормально, все спокойно, то есть они вовремя там выехали из Донецка, с Луганска, еще откуда-то, они сейчас там где-то у родственников живут или там в России, и у них все в порядке, их не коснулась эта война. И знаете, вот у каждого из нас есть вот это неправедное богатство, наша жизнь, те какие-то блага в нашей жизни, которыми мы можем поделиться с другими. И этим мы приобретаем себе друзей. Иисус говорит, приобретайте себе друзей богатством неправедным. А мы не просто себе друзей приобретаем. Иисус не просто говорит, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Да? Иисус говорит, приобретая друзей себе, мы приобретаем этих друзей для кого? Для Бога. Для Бога. Мы не просто поступаем, как этот неправедный управитель, потому что он приобретал друзей исключительно для себя. Ну и потом, может быть, они, конечно, немножко остались благодарны и этому хозяину, который вроде бы часть долга им простил. Приобретая друзей для себя, мы приобретаем их для Бога. И последнее, на что обращает здесь Иисус, последняя истина, но она не, ну, как бы менее важная, чем предыдущие истины. Иисус говорит в 10 стихе, «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом – неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше?» Заметьте, Иисус опять проводит параллель или знак равно. Он говорит, что вот ваша и моя верность в том, что мы имеем сегодня в нашей жизни. А я повторюсь, это имущество, оно может быть выражено в разном эквиваленте, не обязательно в денежном, да? Не обязательно в финансах и каких-то материальных благах. Это может быть возможность послужить временем, это может быть возможность оказать человеку любовь, внимание, уважение, почтение, сопереживание. Это возможность быть сострадательным, быть гостеприимным, быть странноприимным, то есть принимать странников, беженцев, тех, кто нуждается сегодня в крови, в жилье, в питье. И Иисус говорит, что показатель того, будем ли мы на небесах, получим ли мы истинное богатство. А истинное богатство – это вот это вот небесное сокровище. В Библии есть много аналогий, и апостол Павел часто об этом говорил, что наша награда, да, она где? На небесах. И если мы служим своей жизнью, да, служим вот этим неправедным богатством, доверенным Богом другим людям, то награда наша собирается не на земле, не на земле. Не разочаровывайтесь. Возможно, вы, может, разочаровались, вы служили человеку, да, вы помогали, а он даже в церковь не пришел, он даже не помолился с вами ни разу, он даже не откликнулся на вот ваш такой призыв, что ему нужно прийти к Богу. Не разочаровывайтесь. Вы собираете свою награду не в качестве благодарности со стороны человека, не в качестве того, что вот любой человек, которому вы засвидетельствовали о Христе, он должен обязательно прийти в вашу церковь, куда вы ходите. Мы собираем свою награду на небесах. И если мы верны вот здесь, вот в маленьком, Иисус говорит, что наша жизнь в глазах Божьих – это то малое, что Бог нам верил. И если мы в этом верны, мы правильно распоряжаемся временем, правильно распоряжаемся финансами, правильно распоряжаемся своими благами, да? А вот те братья, которые послужили и ездили вот на своих машинах и отвозили детей вот в лагерь, они послужили, они сделали вот этот вклад в небесный банк. Они послужили своим транспортом, да? Андрей Тхарук, Игорь Тиглевец, Андрей Розит. Но они вложили как бы вот свое материальное благо в небесное сокровища. Они вложили свое время, свои вот эти вот, ну, как бы послужили своими машинами, своими навыком как водителя. Они вложили в жизнь детей. И тем самым они вложили, я не знаю, как бы, ну, сумму, да, или сколько им там зачлось на небесах. Я в этом не эксперт, не могу вам сказать. У меня нет такого откровения, как у апостола Павла, что у меня, ну, там будет такая у них особо большая награда, но я точно знаю, и об этом здесь говорит Иисус, что они были верны в малом, и Бог им верит больше, Бог им верит истинное богатство, то небесное, которое никогда, никуда не пропадет, никто вас не ограбит, инфляция это не съест, и обязательно вы получите вознаграждение. И в лице Бога Бог вас похвалит, и в лице тех людей, которые через ваше служение спаслись, и они будут вот этим сокровищем там на небесах. И в завершение я хотел бы, чтобы мы вместе сейчас встали для молитвы. О чем я хочу, чтобы мы помолились? Первое, я хочу, чтобы мы помолились о том, чтобы у нас было вот это понимание, ясное, четкое понимание, что те вещи, которые здесь нам доверены на земле, даже на возможность сегодня быть здесь в церкви, это то, что Бог нам верил временное. Мы всего лишь этим пользуемся, и мы этим распоряжаемся. Правильно или неправильно – другой вопрос. И я верю, что Бог хочет, чтобы это осознание, что мы всего лишь управители. Управители временем, управителями финансами, управители каким-то своим имуществом, управители тем влиянием, которое мы можем оказать на других людей. Давайте мы об этом помолимся, чтобы это было всегда для нас понятно, что мы Божьи управители здесь, на этой земле. Следующее, о чем хочу, чтобы мы помолились, это чтобы мы осознавали, что не только мы управляем этим, а что мы должны правильно вкладывать или инвестировать, да, наше имение, которое на самом деле доверено нам Богом. Мы должны это инвестировать в жизнь других людей. И давайте мы сегодня согласимся в молитве, чтобы Бог нам показывал этих людей. Бог нам показывал вот этих многих, тех, кто сегодня нуждается, в том, чтобы мы инвестировали в них свою любовь, свое внимание, свое время, может быть, часть нашего имущества, часть содержимого нашего кошелька. Чтобы, это нельзя, я не могу вам это как бы навязать, и Бог вам мне это не может навязать. Я верю, что это должна быть наша молитва. Господь, покажи, как ты хочешь, чтобы я сегодня распорядился даже остатком этого воскресенья. Может, у вас уже, планы есть. Может, вы уже распланировали, но я хочу вас попросить, давайте мы помолимся, может, у Бога другие планы. А может, Бог хочет, чтобы вы остатком этого дня как-то по-другому распорядились, кого-то посетили, кому-то послужили, а кому-то, может, просто после служения позвонили и сказали ему какое-то ободрение, поделились о том, что Бог вам открывал сегодня, чем Бог вас ободрил. И третье, о чем я хочу, чтобы мы помолились, чтобы мы никогда не разочаровывались, никогда не теряли для себя ценности, что на самом деле, вот когда мы вкладываемся в жизнь другого человека, это вот самое драгоценное. А когда мы просто вкладываемся, это искушение, с которым я сталкиваюсь, вы сталкиваетесь, то есть больше поработать, чуть больше заработать, больше провести времени там отдохнуть или там новости посмотреть, тем самым это время не будет как-то отдано другому человеку. И чтобы Бог помог нам быть мудрыми в распоряжении всем, временем, финансами и всем, что Бог дал сегодня в нашей жизни. Давайте мы будем молиться. Отец, мы благодарим Тебя за то, что каждый из нас, он является управителем в том имении, в том, что Ты сегодня доверил нам. Боже, спасибо Тебе за то, что независимо от нашего образования, независимо, Боже, от наших знаний, Ты поставил нас менеджерами, Ты поставил нас управляющими в нашей жизни прежде всего и в жизни также тех людей, на которых мы можем сегодня реально повлиять. Боже, я прошу Тебя о том, чтобы это откровение, что мы всего лишь распоряжаемся веренным нам. Это не наша собственность. Наша жизнь, она не принадлежит нам. Она дана нам Богом. Пускай это осознание, оно будет каждый день нашей жизни. Когда мы просыпаемся, когда мы ложимся спать, когда мы идем на работу, когда мы проводим время с семьей. Боже, пускай это понимание, оно формирует в нас правильные ценности, правильные приоритеты. И, Боже, мы молимся о Твоей мудрости и водительстве в том, чтобы мы, осознавая, что мы управляющие, мы распорядители в том, что Ты нас доверил. Боже, открывай нам сегодня тех людей, в жизнь которых мы можем вложиться, в жизнь которых мы можем вложить часть нашего времени, в жизнь которых мы можем пожертвовать часть наших финансов. кому мы, может, сегодня должны и обязаны простить их недолг, ту обиду, те раны, которые они нам нанесли, потому что это не наши раны, это не наши обиды. Они их нанесли тебе, потому что они наносили их тому человеку, который служит тебе, как Богу. И, Боже, мы сегодня молимся также о том, чтобы ты показал нам, в чем мы, может, сегодня, в это воскресенье или завтра в понедельник, когда у нас уже есть свои планы, какие-то выстроенные свои ожидания, в чем мы можем быть полезны для других людей. Боже, помоги нам не перестраивать свои планы только под себя и под какие-то свои интересы. Помоги нам всегда спрашивать у Тебя, Господь, Господин, в чем Ты хочешь, чтобы я сегодня послужил другим людям? Как Ты хочешь, чтобы я сегодня использовал свою жизнь? Потому что Ты доверил ее мне. И я спрашиваю Тебя, что Ты хочешь, чтобы я делал сегодня? Иисус, дай нам быть открытыми, чтобы мы всегда позволяли Тебе, как Господину, в любой момент прийти и спросить у нас, что мы делаем и что мы не делаем. Почему мы делаем именно это? И почему для того, что важно сегодня, в Твоих глазах у нас нету времени, или нету финансов, или нету возможности. Боже, дай нам всегда быть готовыми дать отчет Тебе, честно, без всяких каких-то скрытых мотивов, желаний как-то увильнуть. Боже, дай нам быть открытыми перед Тобой, осознавая, что все равно, рано или поздно, Ты, как Господин, придешь в нашу жизнь, и Ты спросишь у нас, у всех, что мы делали с тем неправедным богатством, с тем имением, с тем имуществом, которое Ты доверил нам. И, Боже, благослови нас как церковь во всем, что мы имеем, служить Тебе. Во всем, что мы имеем, служить людям, которые являются самой огромнейшей драгоценностью в Твоих глазах. Сегодня, именно в это время, дай нам быть ответом и дай нам, Боже, как церкви, восполнять нужды многих людей вокруг нас. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.